Глава первая. Еще в очень раннем детстве мне иногда снился город. В этом не было бы ничего странного, если бы не одно обстоятельство. Сны эти стали посещать меня задолго до того, как я узнал, что это, собственно, значит «город». Тем не менее, эти видения упрямо повторялись. Я видел ослепительное солнце над голубым заливом, улицы, здания, набережную, огромные лодки у пристани. Наяву мне никогда не доводилось видеть ни моря, ни лодок. Дома во сне были совершенно не похожи на те, которые окружали меня в жизни. Улицы тоже были поразительно необычны. Странные на вид экипажи двигались сами по себе, без лошадей. Иногда в небе мелькали какие-то огромные блестящие предметы, и почему-то я твердо знал, что это не птицы. Обычно это удивительное место представало передо мной залитым светом. Там был день. Но иногда, очень редко, там была ночь, и тогда какие-то яркие огни освещали берег. Это было удивительное, ни на что не похожее зрелище. Однажды, когда я был еще настолько мал, чтобы совершить такую оплошность, я спросил свою старшую сестру Мэри, где может находиться это необыкновенное место. Выслушав меня, Мэри отрицательно мотнула головой и сказала, что такого места нет нигде, во всяком случае, в наше время. «Быть может, — сказала она, — мне снилось то, что было очень давно, много-много лет назад. Сны — вообще забавная штука, для них ведь нет никаких границ, и то, что я видел, могло быть миром древних, тем самым чудесным миром, в котором жили древние до того, как на них обрушилась кара». Объяснив мне все это, Мэри внимательно на меня посмотрела, и лицо ее приняло озабоченное выражение. Тихо, но настойчиво она предупредила, чтобы я ни под каким видом никогда и никому не говорил об этих удивительных снах. Насколько она знает, никого больше не посещают такие причудливые видения ни во сне, ни наяву, поэтому ни в коем случае не следует упоминать о них при посторонних. Это был хороший совет, и, к моему великому счастью, я ему последовал. У всех наших соседей было весьма острое чутье на все хоть сколько-нибудь необычное, даже на то, что я был левша, они иногда поглядывали косо. Так вот и вышло, что я долго-долго никому не рассказывал о своих странных снах. Но совет старшей сестры сделал свое дело. Если бы не он, я наверняка сболтнул бы кому-нибудь не только об этих снах, но и о нашем необыкновенном общении с моей кузиной Розалиндой. А это уж наверняка кончилось бы страшной бедой для нас обоих, в том случае, конечно, если бы нам поверили. Хотя в то время мы с Розалиндой не придавали нашим разговорам, как мы это называли, никакого значения, мы все-таки держали их в тайне. Впрочем, я, кажется, забежал вперед. О своих так называемых разговорах с Розалиндой я расскажу позже. Несмотря на мои странные сны и тайну, связывавшую меня с Розалиндой, я совсем не чувствовал себя не похожим на других. Я был нормальным мальчишкой, как и все мои сверстники, и воспринимал действительность, окружавшую меня, как единственно нормальную и единственно возможную форму жизни. Так продолжалось до тех пор, пока я не встретил Софи. Впрочем, даже и тогда я не ощутил никакого особого сдвига в своем сознании. Только теперь, оглядываясь назад, я безошибочно могу выделить этот день как самый первый момент, когда у меня, ребенка, появились первые сомнения. В этот день, как это часто бывало и раньше, я был предоставлен самому себе, никто не обращал на меня никакого внимания. Мне было тогда лет 10, не больше. Самая младшая из моих сестер была 5 годами старше меня, поэтому большую часть своего времени я проводил в одиночестве. Я решил пойти по нашей проселочной дороге к югу. Миновав несколько полей, я подошел к высоченной насыпи и взобрался на самый ее гребень. Тогда я еще совершенно не задумывался о происхождении этой насыпи. Она была слишком грандиозна, чтобы я мог предположить, что ее сделали люди. И уж совсем не приходило мне в голову связывать ее с древними, о которых я тогда уже слышал от взрослых. Насыпь сперва описывала как бы часть правильного круга, а потом, превратившись в прямую, длинную, как стрела, линию, уходила в сторону гор. Для меня это была просто часть окружавшего меня мира, не вызывавшая никакого удивления, как не вызывали его река, небо или те же горы. Я и раньше часто взбирался на ее гребень, но почти никогда не спускался оттуда на противоположную сторону. Почему-то я считал землю по ту сторону насыпи чужой, не враждебной, а просто чужой, мне не принадлежавшей. Но недавно я обнаружил там одно местечко, где дождевая вода, стекающая по противоположной стороне насыпи, образовала в песке довольно большую лощину. Если сесть на самом верху этой лощины и сильно оттолкнуться, можно было прокатиться на хорошей скорости вниз, а под конец пролететь несколько футов в воздухе, прежде чем приземлиться в кучу мягкого, теплого песка. Я бывал здесь и раньше, но мне ни разу еще не приходилось кого-нибудь тут встретить. Но на этот раз, когда я поднимался с песка после третьего своего полета, чей-то голос сзади окликнул меня. «Привет!» Я обернулся. Сперва я не мог понять, откуда доносится это приветствие, но потом мой взгляд привлекли шевелящиеся ветки кустарника. Ветки раздвинулись, и из них выглянуло маленькое загорелое личико, обрамленное темными кудряшками. Выражение его было серьезно, даже настороженно, но глаза светились доверчивостью и любопытством. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, потом я осторожно кивнул и тоже сказал «Привет». Девчушка поколебалась немного, отвела ветки в сторону и вышла из кустарника. Она была чуть меньше ростом, да и, наверное, моложе меня. На ней были рыжие штанишки из грубой ткани и желтая майка. Я уставился на нее с изумлением. У нас часто бывали многолюдные сборища, на которых я видел всех детей, живущих в округе даже на расстоянии многих миль. Не мудрено, что я был удивлен до крайности, повстречав незнакомую девчонку. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Софи», — ответила она, — «а тебя?» «Дэвид», — назвал я себя и, помолчав, спросил, — «ты где живешь?» «Там», — она неопределенно махнула рукой в сторону чужой земли. Она не могла оторвать глаз от песчаного желоба, по которому я только что так лихо скатился. «Тебе не страшно было?» — спросила она, глядя уже не так настороженно. «Ничуть. Хочешь попробовать?» Ни слова не говоря, она ловко вскарабкалась на насыпь. Сильно оттолкнувшись, слетела вниз с развивающимися кудряшками и пылающим от возбуждения лицом. Глаза ее светились восторгом. «Давай еще!» — крикнула она, и, не дожидаясь меня, полезла наверх. Второй полет раззадорил ее еще больше, но третий оказался неудачным. Немного не рассчитав, она приземлилась не там, где я, а чуть левее. Я ждал, что она вот-вот поднимется, мы снова полезем вверх. Но она почему-то осталась сидеть на песке. «Ну, вставай же!» — нетерпеливо подтолкнул ее я. Она попробовала шевельнуться, но лицо ее сморщилось от боли. «Не могу, больно!» Слабо простонала она. «Где больно?» — не понял я. Ее личико напряглось, на глаза набежали слезы. «Нога застряла!» — сказала она чуть слышно. Ее левый ботинок был засыпан песком. Я разгреб песок руками и увидел, что он был крепко зажат между двумя большими камнями. Я попробовал раздвинуть камни, но они не поддавались. «Поверти ногой, дерни посильнее!» Она попробовала и тут же прикусила губу от боли. «Давай я дерну», — предложил я. «Нет, нет, что ты!» — испугалась она. Но я уже и сам понял, что предложение мое никуда не годилось. Было видно, что каждое движение ноги причиняет ей невыносимую боль. «Что же делать?» — подумал я. И тут меня осенило. «Давай разрежем шнурки, ты снимешь ботинок и вытащишь ногу». В глазах ее мелькнул ужас. «Нет!» — крикнула она так, словно я предложил ей нечто чудовищное. «Я не могу! Мне нельзя!» Она была так напугана, что я не стал настаивать. Если бы она вытащила ногу из ботинка, мы бы потом как-нибудь уж сумели вызволить и ботинок, а так я просто не знал, что делать. Она обхватила застрявшую ногу обеими руками, лицо ее было все в слезах, но даже сейчас она не ревела в голос, а только слегка поскуливала, как щенок. В растерянности я уселся возле нее. Она обеими руками вцепилась в мою ладонь и стиснула ее изо всех сил. Я чувствовал, что ей с каждой секундой становится все больнее. Пожалуй, впервые в жизни я оказался в положении, которое требовало немедленного и твердого решения. «Послушай», — сказал я, — «ботинок все равно придется снять. Если ты этого не сделаешь, ты останешься здесь навсегда и умрешь». Снова тот же непонятный ужас отразился на ее лице. «Нет», — лепетала она, — «нельзя. Мне нельзя этого делать никогда». Но в конце концов она согласилась, что другого выхода нет. Словно завороженная, глядела она, как я разрезаю шнурок, а когда я покончил с этим делом, сказала: «А теперь уйди, ты не должен смотреть». Я не стал спорить, отошел на несколько шагов и повернулся к Софи спиной. Я слышал, как она тяжело дышала, а потом снова заплакала. «Ничего не выходит», — простонала она. Вернувшись, я наклонился над ее ногой и стал соображать, как бы все-таки вытащить ее из расщелины. «Ты никому никогда не должен говорить об этом», — прошептала Софи. «Никогда, ни одному человеку, обещаешь?» Я пообещал, хотя мало что понял. Меня в этот момент заботило совсем другое. С большим трудом мне все-таки удалось вытащить ее ногу из ботинка. Боль, видимо, была невыносимая. Но Софи даже не вскрикнула. Только всхлипывала слегка, стиснув зубы. Ни разу в жизни мне еще не приходилось видеть такую храбрую девчонку. Вызволенная из беды нога выглядела ужасно. Была вся красная и очень распухла. Поэтому я даже не заметил тогда, что пальцев на ноге у Софи было больше, чем у меня. После долгой возни мне удалось наконец вытащить и ботинок, но Софи никак не могла надеть его на распухшую ногу, да и о том, чтобы ступить на поврежденную ногу, не могло быть и речи. Я подумал, что мне удастся дотащить девчонку до дому на закорках, но она оказалась гораздо тяжелее, чем я думал, и вскоре я понял, что так мы далеко не уйдем. «Пойду позову взрослых», — сказал я. «Нет!» — отчаянно крикнула Софи. «Я могу ползти на четвереньках». Она ползла, осторожно подтягивая больную ногу, а я плелся сзади, таща в руке ее башмак. Никогда еще я не чувствовал себя таким беспомощным. Она ползла долго, но в конце концов все-таки выбилась из сил. Штанишки ее продрались на коленях, и ссадины сильно кровоточили. Любой из моих сверстников, даже мальчишка давным-давно, разревелся бы на ее месте. Мужество этой маленькой, хрупкой девчонки вызывало у меня восхищение, и в то же время сердце мое сжималось от жалости. Я помог ей встать на ноги, чтобы она показала мне, где находится ее дом. Уговорив Софи подождать меня, я изо всех сил припустил к дому, а когда оглянулся назад, увидел, что она заползла в высокий кустарник и спряталась там. Подбежав к дому, я стал, что было силы, барабанить в дверь. Мне открыла высокая красивая женщина с добрым усталым лицом. Ее коричневое платье было чуть короче, чем у наших женщин, но на груди был нашит матерчатый крест, как у всех. Две полосы от шеи до пояса и одна поперечная. Крест был зеленый, под цвет косынки на голове. «Вы мама Софи?» — спросил я, отдышавшись. «Что случилось?» — тревожно спросила она. Она была так взволнована моим появлением, что вопрос невольно прозвучал резко и даже не слишком доброжелательно. Я сбивчиво рассказал ей обо всем, что произошло. «Нога? О боже!» — воскликнула она. И на лице ее появилось уже знакомое мне выражение ужаса, то самое выражение, которое совсем недавно я видел на лице Софи. Но она быстро совладала со своими чувствами. Я повел ее к кустарнику, в котором оставил Софи. Услышав голос матери, девчонка сразу выползла ей навстречу. Со слезами на глазах женщина глядела на распухшую ступню дочери, на ее разорванные штанишки и кровоточащие коленки. «Бедняжка ты моя!» Вырвалась у нее, и она бережно взяла Софи на руки. Приласкав и успокоив ее, она спросила, понизив голос. «Он видел?» «Да», — сказала Софи. «Не сердись, мам. Я терпела изо всех сил, но без него я бы не справилась. Было очень больно». Мать помолчала немного потом, тяжело вздохнула и, словно отгоняя от себя какие-то мрачные мысли, сказала. «Ну что ж, теперь уж ничего не поделаешь. Пойдем». Софи забралась к матери на плечи, и мы двинулись к дому. Заповеди, которые вдалбливают ребенку в детстве, прочно удерживаются в его памяти. Но, как правило, они мало, что для него значит, пока он не столкнется с реальностью. Кроме того, даже столкнувшись в жизни с чем-то напоминающим эти заповеди, надо еще связать воедино слова и действительность. Лишь тогда слова перестанут быть пустым звуком и обретут смысл. Я тихонько сидел и смотрел, как мать перевязывала распухшую ножку Софи, и мне даже в голову не приходило связать то, что я видел, с тем, что я всю свою жизнь слышал по воскресным дням. «И создал Господь человека по образу и подобию своему, и пожелал Господь, чтобы у человека было одно тело, одна голова, две руки и две ноги. Каждая рука должна оканчиваться ладонью, и каждая ладонь должна иметь 5 пальцев, и на каждом конце каждого пальца должен быть ноготь», и так далее. Я знал все это наизусть, и тем не менее 6-палая ножка Софи не вызвала у меня никаких особых чувств. Я видел только слезы на глазах у матери, и мне самому было до слез жалко их обеих, а больше я ничего не чувствовал. Когда перевязка была закончена, я с любопытством огляделся. Дом был намного меньше нашего, но понравился он мне гораздо больше. Он был как-то по-другому настроен к людям, теплее, дружелюбнее. Мать Софи очень нервничала, но ничем не дала мне понять, что я нежеланный гость, принесший в ее дом беду. Внутреннее убранство дома тоже очень понравилось мне, особенно потому, что на стенах не было никаких изречений и надписей, которые мне всегда казались полной бессмыслицей, унылой и скучной, но, по-видимому, необходимой. Здесь вместо них висели рисунки, изображающие лошадей, и они показались мне очень забавными. Миссис Уэндер велела мне подождать ее здесь, пока она отнесет дочку наверх. Вскоре она возвратилась и села рядом со мной. Она взяла меня за руку и заглянула мне прямо в глаза. Я чувствовал, что она очень взволнована, но не мог понять причины ее беспокойства. Я мысленно попытался уверить ее, что нет никакой нужды беспокоиться, но мне это не удалось. Она продолжала пристально глядеть на меня, и глаза ее были похожи на глаза Софи, когда та еле удерживалась от рыданий. Как я не напрягался, чтобы проникнуть в ее мысли, я чувствовал лишь смутное беспокойство и беззащитность. И мои мысли тоже, сколько я ни старался, не доходили до нее. Наконец она вздохнула и проговорила. «Ты хороший мальчик, Дэвид. Ты был очень добр к Софии, и я хочу как-нибудь отблагодарить тебя за это». Чтобы скрыть смущение, я опустил голову и уставился на свои ботинки. Я не помнил, чтобы до этих пор кто-нибудь называл меня хорошим мальчиком. Я просто не знал, что нужно говорить в таких случаях. «Тебе понравилась Софи, правда?» Продолжала она, не отрывая от меня глаз. «Да», — сказал я, — «она очень храбрая. Она ни разу не заплакала, а нога, наверное, здорово болела». «Ты умеешь хранить тайну?» — спросила она и торопливо добавила. «Это очень важно. Ради нее, Дэвид». «Да, конечно», — ответил я не совсем уверенно, потому что не догадывался, о чем идет речь. «Ты видел ее ногу, ее пальцы?» — дрожащим голосом спросила миссис Уэндер. Я кивнул. Она побледнела, но справилась с собой и твердо сказала. «Вот это и есть то самое, что нужно сохранить в тайне, Дэвид. Никто больше не должен знать об этом. Знаешь только ты, если не считать меня и отца Софи. Больше никто. Никто и никогда». «Хорошо», — сказал я. Она замолчала. Я снова попытался проникнуть в ее мысли, но чувствовал лишь всю ту же смутную и мрачную тревогу. «Это очень, очень важно», — прошептала она, стискивая руки. «Как бы мне объяснить тебе это?» На самом деле ей не надо было объяснять мне это. Я всем своим существом ощущал, насколько это для нее важно. Мне все не удавалось успокоить ее мысленно, поэтому я громко и твердо сказал. «От меня никто ничего не узнает, никогда». Однако я чувствовал, что тревога ее не оставляет. Даже растет. Слова, которые она при этом произнесла, были намного бесцветнее и слабее ее мысли. «Если кто-нибудь узнает о Софи», — запинаясь, произнесла она, — «они обойдутся с ней жестоко. Этого не должно случиться». Мне вдруг показалось, что я отчетливо вижу у нее в груди острую железную занозу, которая рвет и терзает ее сердце. Я спросил, «это из-за того, что у нее 6 пальцев?» «Да». «Я обещаю, если хотите, я могу поклясться». «Нет, нет», — вздохнула она, — «мне довольно твоего обещания. Забегая вперед, могу сказать, что я сдержал свое слово, и даже Розалинде не открыл этой тайны. Так поразила меня непонятная тревога миссис Уэндер». Она продолжала грустно и, как мне показалось, все еще недоверчиво смотреть мне в глаза. Я почувствовал себя неловко, и тут она улыбнулась, словно вся тяжесть вдруг упала с ее души. «Все в порядке», — сказала она, — «мы будем держать это в тайне. Даже между собой никогда больше не будем говорить об этом, ладно?» Я утвердительно кивнул. У двери я остановился и спросил, «а можно мне иногда приходить сюда поиграть с Софи?» Она поколебалась немного, что-то обдумывая, и ответила, «можно, только помни, никто не должен об этом знать». Монотонные воскресные заповеди все еще не связывались у меня с реальностью, когда я шел к насыпи. Но когда я взобрался на гребень, они странным образом начали приходить во взаимодействие с только что пережитым, и вдруг обрели для меня совершенно новый смысл. Определение человека медленно всплыло у меня в мозгу. И каждая нога должна сгибаться посередине и иметь 1 ступню. И каждая ступня должна иметь 5 пальцев. и каждый палец должен иметь на конце ноготь. И дальше. И любое существо, которое имеет человеческий облик, но устроено не так, как здесь сказано, не есть человек. Это не мужчина и не женщина, это богохульство, издевательство над истинным подобием Господа, и оно ненавистно взору Господню. Я был растерян. Богохульство. Всю мою короткую жизнь мне вдалбливали в голову, что нет на свете ничего страшнее этого. Но что могло быть страшного в Софи? Она самая обыкновенная девчонка, если не считать того, что она лучше и храбрее других. Однако, если верить определению... Нет, наверняка здесь какая-то ошибка, ведь не может же быть, чтобы из-за одного маленького пальца, пусть даже двух, наверное, на другой ноге у нее тоже их шесть, она стала ненавистна взору Господню. Странные вещи творились в окружавшем меня мире.